Здравствуйте! Как всегда в это время в эфир выходит программа телерадиокомпании «Эхо» «Беседы с владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарх Иезарх всей Беларуси, митрополит Минский и Заславский, Павел Владыка. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню вам о том, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого виден на ваших экранах. Владыка, в Ватикане прошел первый этап чрезвычайной ассамблеи Синода католических епископов. Главная проблема, которая обсуждалась там, связано с тем, как привести в соответствие с нормами церкви современные формы семьи. То есть вот в наше время появились нетрадиционные формы семьи. Было рассмотрено положение о том, принимать или не принимать в церкви, в католической церкви, скажем, геев, разведенные пары, невенчанные пары, детей из нетрадиционных семей. Решили принимать. То есть, по сути дела, католические епископы увидели вот в этой нетрадиционной форме семьи современной, ну, скажем, однополой семьи, некие положительные моменты. Это ведь отступление от норм христианства. Что это? Приветствие греха?
Ну, вы знаете, я не думаю, что это такое открытое приветствие греха, потому что все-таки очень много сегодня людей благоразумных, и, конечно, епископат католической церкви, я не думаю, что он пошел бы на такое открытое попрание устоявшихся уже духовно-нравственных христианских ценностей. Но сегодня действительно мы все сталкиваемся с этой очень сложной проблемой. И надо сказать, что в отличие от нас, католическая церковь с этим сталкивается уже не первый год, и католики во многих странах Западной Европы и вообще Запада, где нетрадиционные семейные связи уже много лет существуют, и как там быть. Конечно, это один из самых, наверное, сложных современных вопросов, которые надо будет решать. В нашей церкви тоже надо будет решать эти вопросы, но слава Богу, мы не заигрывали с теми страстями, которые бушуют в человеческой природе. Надо сказать, что, может быть, и не случайно нашу Русскую Православную Церковь обвиняют в каком-то консерватизме, что вот они такие сякие. Но благодаря вот такому консерватизму нашего народа до сегодняшнего дня у нас эти супружеские связи считаются грехом. И
современные вот эти.
Да, современные, да. Так называемые браки.
Однополые.
Про однополые я не говорю, а вот сегодня так называемые семейные союзы, когда гражданский брак называется. Да? Вот. Мы до сих пор говорим, что это не гражданский брак, это блудное сожительство, когда люди не получают официальную регистрацию в ЗАГСе, просто сходятся, живут в свое удовольствие и считают, что это люди, которые ведут совместное хозяйство, а значит, они вот и создали свою семейную жизнь. Мы все говорили и говорим, что это блудное сожительство. Это неправильно, это аморально, это не следует делать. Это открытое богоборчество. Друзья мои, одумайтесь, не делайте этого. Вот. И сегодня действительно вот уже мы подошли к такому рубежу времени, когда вот у этих семей или у этих сожителей дети. Вы знаете, конечно, мы о них говорим, ну, вы грешите, это ваш грех. Но вот у них рождаются дети. А вот к детям как относиться? Дети ведь не несут ответственности за грехи родителей. Но вот они родились в такой семейной паре, и что делать? Конечно, это очень сложный вопрос. И, конечно, надо, я думаю, что в ближайшее время и Русская Православная Церковь будет заниматься этим вопросом вплотную. Как относиться к этому, как относиться к этим детям. Если отказать им, то значит мы большое количество людей сегодня оставим за бортом церкви, так грубо говоря. Вот. Поэтому действительно очень серьезные вопросы, их надо будет решать. А вот что касается геев, лесбиянок, конечно, всем надо говорить, это страшное преступление, это страшный грех, это открытое богоборчество. Вот. И об этом говорил Господь еще и в Ветхом Завете, что это мерзость пред Богом. Вот такое сожительство мужчины с мужчиной, женщины с женщиной, это мерзость пред Богом. Друзья мои, одумайтесь, что вы делаете. И, конечно, верующий человек, верующий в Бога, такого не допускает. А если и бывало нечто подобное, то это действительно страшный грех, страшное преступление пред Богом. Надо приносить покаяние и исправляться. А вот что делать с этими детьми, которые родились вот в таких гражданских браках? Вопрос тоже очень такой сложный. Вот. Но я думаю, что мы тоже сталкиваемся уже с этим и будем решать уже этот вопрос. Но я не думаю, что католики открыто приветствуют грех. Это будет, если это происходит, то значит это еще один такой явный внешний такой отход от традиций, которые существовали многие-многие тысячелетия.
Благодарю вас, Владыка. Вопросы наших зрителей. Инна, 44 года, из Могилева. Только лишь священники одни могут проповедовать свою веру?
Нет, почему? Почему сегодня священники? Хотя Христос Спаситель говорил, посылал своих апостолов на проповедь. Но вы обратите внимание, он к людям обращался, идите и проповедуйте, и крестите людей во имя Отца и Сына Святого Духа. Но со временем вот у нас в церкви такая установилась практика, когда действительно священнослужители проповедуют, епископы проповедуют, те, кто получил богословское образование. Апостолы не имели богословского образования, но на них сошел Святой Дух. Благодать Святого Духа их научила всему, о чем им в течение 3 лет говорил сам Христос Спаситель. Так вот, благодать Святого Духа, она их и вразумила, и наставила на путь спасительный, и дала им силы Духа и крепость в вере. И они проповедовали Евангелие всей твари. Сегодня священнослужители проповедуют. И надо сказать, несмотря на то, что многие священнослужители практически все получили богословское образование, то, видите, результат сегодня не такой, какой хотелось бы нам видеть. А почему? Да потому что не только должна быть проповедь словом, но и жизнью своей должна быть проповедь. Вот. А, конечно, могут и миряне говорить о вере, но будет ли их слово столь твердым, столь поучительным, столь результативным, как это делают священнослужители? Ведь не все миряне имеют богословское образование. Вот. Но, знаете, я иногда провожу какие-то свои параллели. Вот. И я вот говорю, знаете, вот я не имею, допустим, образования в физическом направлении там, или в химическом. Я не химик, я не физик. Но пошлите меня преподавать физику, химию, алгебру там, или какие-то другие науки. Но я не понимаю в этом. Как я буду? Да, если я учебник физики, химии прочитал, ну и что, я после этого действительно буду такой специалист высшего класса, как тот, который окончит институт или университет? Конечно, нет. Я не смогу сравниться с этим, прочитав 2-3 брошюрки или какие-то там 2-3 книжечки. Да? Вот точно так же и проповедь Евангелия. Это не значит, что вот прочитал Евангелие, после этого можно идти проповедовать. Нет. Это очень серьезно, очень ответственно. И церковь благословляет священнослужителей и епископов проповедовать. А миряне, они должны слушать и жить так, как учит их церковь. И поэтому проповедь священников, она более результативна, нежели если это будут делать миряне. Я сталкивался с подобным явлением в своей жизни. Ко мне, знаете, в Венгрии подошел один мирянин. Я как-то рассказывал, что хотел проповедовать. Говорит, я уже на склоне лет, мне уже хочется. Вот Христос Спаситель сказал, идите проповедуйте в мир всей твари Евангелие, крестите всех во имя Отца и Сына Святого Духа. Вот. И учите всех блюсти все, что я заповедовал вам. Вот я хочу проповедовать. Я говорю, а Евангелие, а что вы изучили? Он говорит, да я вот Евангелие все изучил. У него, знаете, показал Евангелие, у него там все подчеркнуто красным, синим, там желтым, зеленым. Все у него, когда, куда, чего. Говорит, а я спрашиваю, что вы еще проповедовали? Вернее, изучили. Вот он показал еще там несколько книжечек, среди них там диакона Андрея Кураева об антисемитизме, что-то там еще, какие-то брошюрочки. И он готов уже идти проповедовать Евангелие. Но я его послушал, о чем он будет проповедовать. Вы знаете, мне стало страшно. И я говорю: вы знаете, Андрюш, лучше вы не ходите. Не проповедуйте, сами читайте Евангелие, постарайтесь жить так, как учит церковь. Потому что вот если он пойдет сейчас проповедовать, то горе будет тому, кто почерпнет его знания и последует за ним. Вот поэтому священники проповедуют, они готовятся к этой проповеди. Да, во времена Святой Пятидесятницы Святой Дух сошел на апостолов и научил их. А сегодня школы духовные готовят к этой проповеди. Поэтому мы и говорим, священники во время таинства, священства получают благословение церкви на проповедь Евангелия.
Ольга из Омска спрашивает, как вот люди приходят к Богу? У нее самой нет веры в Бога. Хотя понимает, что вера существует не просто так.
Оля, к сожалению, могу только сказать, слушая этот вопрос, и с сожалением, почему? Потому что обычно нормальные люди получают самые необходимые знания в своей семье, от своих родителей. Обычно родители учат своих детей, как надо жить, как смотреть на жизнь, как надо себя вести в той или иной ситуации. И, конечно, испокон веков было такое, когда родители воспитывали своих детей и в духе благочестия, и в духе Евангелия, в духе Священного Писания, в духе веры. Вот, свидетельствовали, говорили, ссылаясь на опыт церкви, о том, что говорит церковь. Приводили массу примеров из жизни святых подвижников, читали детям жития святых. Вот это как-то вдохновляло. Знаете, и ребенок с самого раннего возраста черпал вот эти знания от своих родителей. Потом в школах изучали. Вот. А потом сами на своем личном опыте убеждались, что действительно, если обратиться к Богу искренне, особенно в трудный момент своей жизни, Господь оказывает свою помощь. Вот таким вот образом люди убеждались в том, что действительно Господь рядышком. Ну, а те, кто не получил это знание, этот опыт от своих родителей в своей семье, для тех, конечно, путь к Богу бывает и сложен, и труден. Но поскольку вы задали вопрос, значит, вы уже недалеко от этого спасительного пути. Мне хотелось бы вам просто порекомендовать, чтобы вы чаще обращались к Богу и говорили: Господи, помоги, благослови. Вот у нас есть хорошая практика. Мы обращаемся к Богу не только тогда, когда нам очень тяжело, а когда у нас все хорошо. Мы стараемся каждый день начинать со своего обращения молитвенного к Богу, с просьбой, чтобы Господь благословил наступающий день, чтобы Господь благословил нам миром, нас всех миром, чтобы Господь даровал нам ангела мирно-хранителя, верно наставника, хранителя душ и телес наших. Вечером мы благодарим Бога за то, что Господь помог нам прожить этот день в благополучии. Вот. Перед трапезой и после трапезы мы тоже и спрашиваем благословение на трапезу, а потом благодарим Бога за то, что Он нас насытил земных благ. Просим, чтобы Он нас не лишил небесных благ. Вот. И, конечно, чтение Евангелия, чтение святых отцов или их творения, творения святых отцов. Вот. И, конечно, хождение в храм. Вот, чтобы, знаете, вы непринужденно старались ходить в храм, потому что в храме Божьем с особой силой действует благодать Святого Духа. Ну и, конечно, было бы очень хорошо, если бы вы познакомились со священником, который мог бы вам разъяснить вот самые-самые азы нашего православного вероучения. Вот. Если есть, узнайте, если есть воскресные школы при храме, вот, постарайтесь туда сходить, послушать. Не пытайтесь сразу так все освоить, все понять. Нет, это придет со временем. Главное, чтобы у вас было желание освоить азы православного вероучения. Господь поможет.
Еще вопрос из Брянской области. Тамара позвонила, спрашивает, как отличить осуждение от критики?
Вы знаете, ну, само понятие критика – это попытка что-то исследовать. какой-то объект, какой-то предмет, какое-то явление, какую-то книгу, какой-то там, допустим, фильм, там, вот, какое-то явление, вот, подвергнуть его критическому анализу, то есть изучить, что это за книга, какого она содержания, что это за фильм, какого содержания, вот, о чем там говорится, ну и попробовать сопоставить, полезно это нам или не полезно, нужно мне или не нужно, нужно это общество или не нужно. Так что сама критика, она несет в себе вот такой познавательный характер исследования объекта или субъекта. Вот. А что касается осуждения, то это уже, если хотите, приговор какой-то. Это уже, значит, вы выносите какому-то явлению или какому-то предмету суд. Осудили, значит, сделали какой-то приговор или какое-то суждение окончательное. То есть это уже завершающая стадия изучения или исследования какого-то...
Подведения итогов.
Подведения итогов, да.
Другой вопрос. Юлия из Воркуты. Существуют ли вещие сны?
Вы знаете, конечно, этот вопрос волновал и волнует очень многих. Нельзя сказать, что их нет, вот, но, вы знаете, опыт церкви свидетельствует о том, что действительно есть такие сны. И, ну вот, вспомните хотя бы евангельскую историю о том, как ангел явился Иосифу во сне и сказал ему: «Возьми Иисуса и мать его и бегите в Египет». Вот это действительно был сон от Бога. Есть, но такие сны бывают чрезвычайно редки. И, конечно, их очень легко можно определить, потому что вот такой сон от Бога, он имеет такую, знаете, силу, такой заряд, вот, который даже не нуждается в каком-то доказательстве. Господь вот так проявляет свою волю. Но делает он это для того, чтобы не испугать человека, потому что, знаете, ведь изменилось вот со времен первых людей, с Адама и Евы, когда Адам и Ева постоянно общались с Богом, да? Вот у них настолько было тесное общение. А вспомните пророка Захарию, который увидел во святая святых ангелов и испугался. Да? Вот. Когда он ему стал говорить о том, что у тебя родится сын, вот, и назовешь, дашь ему имя, назовешь его Иоанном, то он даже не поверил ангелу. Понимаете? Вот за то, что он не поверил, ангел ему говорит: вот теперь ты будешь нем до того времени, пока это не исполнится. Люди стали бояться даже ангелов. Удивительное явление, да? Это свидетельствует о том, что человек, чем дальше уходит от Бога, тем вот этот духовный мир для него становится непознанным миром, даже трудно понимаемым, и даже иногда может принести вот такой испуг. Вот. А вспомните, вот совсем недавно мы праздновали праздник такой Покров Пресвятой Богородицы. Да? Помните, как Андрей Христоради Еродивый увидел Матерь Божию, шедшую по воздуху в храме в Константинополе, в Влахернском храме, да? Обратился к своему ученику и говорит: «А ты видишь?» А он говорит: «Вижу и трепещу». Было явление Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому. Вот. И потом он спрашивал своего ученика: «А ты видел?» Он говорит: «У меня было такое чувство, что сейчас душа расстанется с телом». Подвижники! Казалось бы, помощник его, подвижник. И он даже был не готов к тому, чтобы восприять вот это божественное откровение. И поэтому Господь иногда может открывать, конечно, во сне то, что необходимо для этого человека или для людей. Но эти случаи бывают чрезвычайно редки. Опыт церкви свидетельствует о том, что были случаи, когда враг рода человеческого искушал людей. И он вот давал возможность людям какой-то сон, который через несколько дней мог сбываться. Вот вещи это сон или нет. Вот, вы знаете, вот есть такой преподобный Иов, многострадальный, в Киево-Печерском монастыре. Вот ему было явление. Бес его искушал и говорил, что вот ты теперь уже такой достиг высокой духовной жизни, что тебе уже не надо читать Священное Писание Нового Завета, Евангелия. Не читай, ты теперь уже можешь читать только Ветхозаветное Священное Писание. А потом сказал, что и молиться тебе не надо, ты уже такой достиг святости. Вот. А потом явился ему и говорит под видом ангела, сходи эконому, скажи, чтобы он сегодня не отправлял людей в город. Вот лошадь упадет, попадет в колодец, сломает ногу. Вот. И пошел, сказал эконом, говорит, отстань, не мешай вот, работе монастыря. И направил гонцов в город. Вот. Так случилось, что правда лошадь попала ногой в колодец, сломала ногу. И он поверил в это. А ведь бес лошадь подтолкнул в этот открытый колодец-то. Он уже об этом не знал. Вот. И он так ему поверил, что кончилось страшными последствиями для Иова. Вот, многострадального, который потом настолько был расслаблен от врага рода человеческого, дьявола. Вот, так что вот и бывают такие сны. Поэтому церковь говорит, чтобы такого не случилось, не верьте снам. Большинство снов, которые видит человек, они как бы являются, знаете, продолжением работы мозга. Вот. Такое, знаете, физиологическое продолжение работы мозга. Вот, поэтому мы говорим, и церковь говорит устами многих-многих подвижников, не верьте снам. Что-то приснилось, встали утром и забудьте. Продолжайте свою жизнь. Не верьте снам. Иначе может случиться тяжело и непоправимо. А уж если Господь захочет что-то открыть, Он так откроет, что у вас никакого сомнения не будет. Но в этом случае, даже если я засомневаюсь, Господь увидит мое смирение, потому что я, даже если увижу какой-то вещий сон, то я скажу, Господи, я такой грешный, я недостоин. Пусть лучше Господь увидит мое смирение и кротость, чем я буду иметь опасность попасть в лапы врага рода человеческого, дьявола. Поэтому лучше всего не верьте с нам.
Вопрос из Воронежской области от Веры. Свекр с сыном похоронены в одной ограде. Вот нужно ли ставить два креста или можно обойтись одним?
Ну, вы знаете, какого-то принципиального значения это не имеет, если в одной ограде, но все зависит от ваших материальных возможностей. Есть возможность поставить два креста, поставьте два креста. Нет материальной возможности, поставьте один крест, ну, сделайте две таблички, что здесь похоронен такой-то и такой-то. Вот. Ведь это принципиального значения не имеет. Вот. А если хороните одного человека, да, принято, конечно, ставить крест.
Екатерина, 60 лет, из Ростовской области. Была у целительницы, и после этого стало совсем плохо. Что делать?
Сходите еще раз, и совсем будет плохо. А то и помрете. Вот так мы всех предупреждаем. Не ходите вы к этим целительницам. Знайте, что сплошь и рядом это все шарлатаны и проходимцы. Без исключения. Без исключения. Нет исключения. Все шарлатаны. Все работают только на себя. И даже, знаете, сегодня меня даже в какой-то степени до смешного умиляет, что вот эти все проходимцы, шарлатаны, все целители, даже очень часто посылают в храм, говорят, ой, вы знаете, а вы крещеные? Ой, нет, не крещеные. Тогда вы идите креститесь, потом приходите ко мне. А если крещеные, то они посылают, а вы ходили в храм? Нет, ну вот сходите 40 свечей там поставьте, или 30, или 40, потом приходите. Вы понимаете, вроде, и вот это подкупает людей, да, именно в прямом смысле слова подкупает, потому что когда, если скажешь человеку, что это шарлатан, ну, не пойдет, а когда тебе скажут, что да подождите, какой же шарлатан, уже все спрашивают, крещен ты, не крещен, если не крещен, иди крестись, посылай креститься.
Некуда церкви действует.
Да, вы понимаете, он вот этим вот самым расслабляет внутреннее какое-то, знаете, вот сопротивление человека. Он расслабляет вот бдительность человека. И человек говорит, ой, ну как, он же, вы смотрите, даже в храм послал, говорит, свечи поставьте, там к иконам приложитесь. А вот таким вот образом этот целитель себе зарабатывает вот такой имидж на этом, да. Вроде бы он уже не прогоняет церковь, он же не против Бога, да. Ну вот, какой же это шарлатан, если он спрашивает, крещен ты или нет. Вот. Знаете, вот расслабляет бдительность человека. Я не слышал такого целителя, который действовал бы во славу церкви. Сегодня 100% шарлатаны, проходимцы. И целители, и ворожеи, и гадатели. Кого сегодня только нет. И все они, конечно, зарабатывают себе на жизнь и, как правило, на безбедную жизнь, на эту земную, забывая о том, что для них тоже будет страшный суд. Вот там-то как раз будет самое печальное для всех этих целителей. Да, и совершенно не случайно церковь еще в Ветхом Завете всем им предвещало страшные страдания в гиене огненной. Вот поэтому целители, одумайтесь, а вы взрослые ведь люди, насколько же можно, знаете, ведь нас, людей, которые ходят к этим целительным шарлатанам, они сами нас называют лохами. Понимаете, какое они дают нам имя? Всем тем, кто ходит к этим шарлатанам, целителям. Людей они называют источником своих доходов, называют лохи. Да, вот так вот они величают тех, кто к ним приходит. Поэтому не ходите, друзья. Вот, не бывает бесплатно нигде ничего. А вначале они ведь вот этим подкупают человека, расслабляют его, а потом заканчивается, как правило, самым печальным, плачевным. Мало того, что денег лишают людей, изымают их, а точнее сказать, люди сами им отдают, потому что они же психологи, они же знают, как надавить на человека. Вот, а в конечном итоге вот совершенно правильно Екатерина говорит, а после этого стало совсем плохо. И будет еще хуже. Потому что если даже какое-то временное, может быть какое-то вдохновение, но оно настолько быстро проходящее, никакой пользы ни для души, ни для тела эти целители вам не дают. Если бы действительно целительство вот этих шарлатанов было полезным, друзья мои, да уж давно, наверное, наша медицина перешла бы на их услуги, а почему-то не переходит. Да? Уж вы посмотрите, на Западе, казалось бы, там столько техники, они готовы были восприять вот эти добрые советы, да почему-то не переходят. Почему? Да потому что они понимают, что это шарлатанство. Поэтому не ходите к ним. А у нас сегодня они действуют настолько откровенно и открыто. И вы знаете, я даже в этом вижу, наверное, плохую работу медицины нашей. Что медицина не дает возможности человеку получить должное медицинское лечение или профилактику. И люди, некоторые до безысходности идут. А сегодня вы посмотрите, даже если многие покупают, приобретают медикаменты, а как только послушаешь, какой процент подложных или контрафактных этих таблеток или медицинских препаратов, жуть становится, да? Я думаю, что вот наше, конечно, государственное руководство должно обратить на это внимание. Люди лечатся, берут медикаменты, они не помогают. А почему? Да потому что контрафактные. Вот и все. Но все равно, как бы там ни было, а к целителям все равно не ходите. Пользы от этого не будет ни душе, ни телу. Только будет плохо и худо и для вас, и для вашего семейного бюджета.
Так, ну, школе такое с Екатериной приключилось. Как быть? Что делать?
Не ходите. Все. Но, вы знаете, вот эти шарлатаны, они же пытаются завладеть вашими паспортами или данными ваших паспортов, телефонами. Они же вам будут потом названивать. Вот с этими шарлатанами надо общаться или говорить точно так же, как наши подвижники говорят, надо общаться с грехом. Греху, так же, как шарлатану, как сектанту, надо говорить однозначно, пошел вон. Так же вот, как грех, вот тут должен быть святой гнев. Знаете, вот гнев ведь это дар Божий, да? Но этот дар надо Божий употреблять не против человека, а против врага рода человеческого, против дьявола, против греха, против сатанистов, против сектантов, против вот этих лжецелителей всех. Им надо просто сказать, пошел вон, никакого общения у меня с тобой не будет. Все. И даже до свидания не надо говорить, пошел вон.
Вот такой добрый совет.
Да.
Спасибо так за беседу.
Да. Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, я желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.